На другой стороне улицы мотор Олдса взревел, будто разбуженный дракон. Но это же мог быть и дракон. На своем месте, поперек тротуара, рыкнул мотор Кадиллака. Живые фары залили эту часть на Рагансет-авеню пульсирующим заревом. Де Сото бешено развернулся. Один щиток выбил из мостовой шлейф искр, и на миг Бобби увидел за задним стеклом Де Сото лицо Теда. Бобби поднял руку и помахал. Ему показалось, что Тед помахал ему в ответ, но уверен он не был. Вновь его голову заполнили звуки, похожие на топот лошадиных копыт. Больше он никогда Теда не видел.
«Вали отсюда, малый», — сказал Лен Файле. Лицо у него было желтоватым, как сыр, и словно обвисло на черепе, как кожа обвисала на руках его сестры выше локтя. У него за спиной под аркой вспыхивали и перемигивались огоньки горных автоматов, но на них никто не смотрел. Крутые ребята, торчавшие возле них по вечерам в угловой лузе, теперь жались за спиной Лена, как перепуганные детишки. Справа от Лена были бильярдные и игроки, стискивающие кии в руках, будто дубинки. Старый Джи стоял в стороне рядом с сигаретным автоматом. Кия в его костлявой старой руке не было, из нее свисал пистолетик. Бобби он не испугал. После Кэма и его желтоплачных подручных вряд ли что-нибудь могло его напугать, во всяком случае сейчас. На какое-то время весь его испуг был полностью израсходован. «Привяжи коньки, малыш, и катись, кому говорю!»
«Так будет лучше, дружок», — это сказала Алана из-за стола. Бобби посмотрел на нее и подумал: «Будь я постарше, я бы тебе кое-что показал, и еще как». Она поймала его взгляд, суть его взгляда, отвела глаза, красная, испуганная, сбитая с толку. Бобби посмотрел на ее брата. «Хотите, чтобы эти ребята вернулись?» Обвислое лицо Лена обвисло еще больше.
«Шутишь?»
«Тогда ладно», — сказал Бобби. «Сделайте, о чем я попрошу, и я уйду. И больше вы меня не увидите». Он сделал паузу. «И их тоже».
«Чего тебе надо, малый?» — спросил старый Джи своим дрожащим голосом.
Бобби знал, что все будет по его. Это вспыхивало и гасло в мыслях старого Джи, будто большая сверкающая вывеска. Эти мысли были теперь такими же ясными, как когда-то у молодого Джи. Холодными, расчетливыми и неприятными. Но после Кэма и его регуляторов они казались совсем безобидными. Безобидными, как мороженое. «Чтобы вы отвезли меня домой», — сказал Бобби. «Это во-первых». Затем, обращаясь больше к старому Джи, чем к Лену, он объяснил, что ему нужно во-вторых. У Лена был Бьюик. Большой, длинный и новый. Броский, но не низкий. Просто машина. Они ехали в нем вдвоем под звуки джаза 40-х годов. За все время поездки до Харвича Лен только раз нарушил молчание.
«Не вздумай переключать на рок-н-ролл. С меня этого дерьма и на работе хватает».
Они проехали мимо эшеровского ампира, и Бобби увидел, что сбоку от кассы стоит вырезанная из картона фигура Бриджит Бардо в полный рост. Он скользнул по ней взглядом без всякого интереса. Он стал слишком взрослым для ББ. Они свернули с Эшер. Бьюик покатил вниз по Броуд-стрит, будто шепот, прикрытый ладонью. Бобби указал на свой дом. Теперь квартира не была темной. Там горели все лампы. Бобби взглянул на часы на приборной доске Бьюика и увидел, что почти 11. Когда Бьюик затормозил тротуара, Лен Файле опять обрел дар речи.
«Кто они такие, малыш? Кто они, гады эти?»
Бобби чуть было не ухмыльнулся. Ему вспомнилось, как в конце почти каждого эпизода «Одинокого рейнджера» кто-нибудь доспрашивал, кто он, этот, в маске. «Низкие люди», — ответил он Лену. «Низкие люди в желтых плащах».
«Не хотел бы я сейчас быть на месте твоего приятеля».
«Да», — сказал Бобби. По его телу, как порыв ветра, пробежала дрожь. «И я тоже. Спасибо, что подвезли».
«На здоровье! Только оставайся, хрен, подальше от моего заведения. Туда тебе больше хода нет».
Бьюик, катер. Детройтский прогулочный катер, но не низкий. Отъехал от тротуара. Бобби смотрел, как машина развернулась у ворот напротив и унеслась вверх по холму мимо дома Кэрол. Когда она скрылась за углом, Бобби посмотрел на звезды. Миллиарды россыпей, выплеснутый мост света. Звезды, а за ними еще звезды, вращающиеся в черноте. «Есть башня», — подумал он. «Она удерживает все воедино. Есть лучи, которые каким-то образом ее оберегают. Есть алый король и разрушители, трудящиеся, чтобы уничтожить лучи. И не потому, что разрушители хотят, а потому, что этого хочет он. Алый король. Возвращен ли уже Тед к остальным разрушителям? Возвращен и опять налегает на весло? Прости», — подумал он, зашагав к крыльцу. Он вспомнил, как сидел там с Тедом и читал ему газету. «Просто двое парней. Я хотел отправиться с тобой. И не смог. Не смог. Не смог». Он остановился у нижней ступеньки крыльца, вслушиваясь в лай Баузера на Колония-стрит. Но было тихо. Баузер уснул. Чистое чудо. Криво улыбаясь, Бобби начал подниматься на крыльцо. Его мать, наверное, услышала, как вторая ступенька скрипнула у него под ногой, как всегда громко, потому что она выкрикнула его имя, и послышались ее бегущие шаги. Он поднялся на крыльцо, и тут дверь распахнулась, и она выбежала наружу, все еще в той же одежде, в которой вернулась из Провиденса. Волосы спутанными прядями падали ей на лицо. «Бобби!» — закричала она. «Бобби! Ах, Бобби! Слава Богу! Слава Богу!» Она обняла его, закрутила, словно бы в танце. Ее слезы намочили одну сторону его лица.
«Я отказалась взять их деньги», — бормотала она. «Они потом мне позвонили и спросили адрес, чтобы выслать чек. А я сказала, не нужно. Это была ошибка. Я была измучена и расстроена. Я сказала нет, Бобби, я сказала нет. Я сказала, что не хочу их денег».
Бобби увидел, что она лжет. Кто-то подсунул конверт с ее фамилией под дверь вестибюля. Не чек, а $300 наличными. $300 в награду за возвращение лучшего из их разрушителей. 300 паршивых камушков. Они жлобы, даже еще больше, чем она.
«Я сказала, что не хочу их, ты слышишь?»
Она теперь несла его в квартиру. Он весил почти 100 фунтов и был тяжеловат для нее, но все равно она подняла его, продолжая бормотать. Бобби разобрал, что им хотя бы не придется разбираться с полицией. Она туда не позвонила. Почти все время она просто сидела тут, перебирала в пальцах измятую юбку и бессвязно молилась, чтобы он вернулся домой. Она же любит его. Эта мысль билась в ее мозгу, будто запертая в сарае птица. Она же его любит. Это не очень помогало, но все-таки. Пусть это было ловушкой, но все-таки чуточку помогало.
«Я сказала, что не хочу их, что нам они не нужны. Пусть оставят свои деньги себе. Я сказала... Я им объяснила».
«Хорошо, мам», — сказал он. «Это хорошо. Отпусти меня».
«Где ты был? С тобой ничего не случилось? Хочешь поесть?»
Он ответил на ее вопросы в обратном порядке. «Хочу, ага, но со мной ничего не случилось. Я ездил в Бриджпорт. Вот за этим». Он сунул руки в карман штанов и вытащил остатки велофонда. Его долларовые бумажки и мелочь были перемешаны со смятыми 10, 20 и 5 долларовыми купюрами. Его мать уставилась на деньги, которые сыпались на столик у дивана, и ее здоровый глаз становился все шире и шире, так что Бобби испугался, как бы он ни вывалился вовсе. Другой глаз продолжал косить вниз из грозовой тучи сине-черной опухоли. Она походила на старого пирата, видавшего виды, смакующего зрелище только что выкопанного сокровища. Образ, без которого Бобби вполне мог бы обойтись, и который продолжал преследовать его в течение 15 лет, отделивших эту ночь от ее смерти. Тем не менее, что-то новое и не слишком приятное в нем радовалось тому, как она выглядела в эту минуту. Старой, безобразной и смешной, не просто алчной, но и глупой. «Это моя мама», — думал он голосом Джимми Дюранте. «Это моя мама. Мы оба его предали, но мне заплатили лучше, чем тебе, мам. А? Ага, моя взяла».
«Бобби», —
прошептала она дрожащим голосом. Смахивала она на пирата, а голос у нее был словно у победительницы шоу Билла Каллена «Верная цена».
«Ах, Бобби, столько денег! Откуда они?»
«Ставка Теда», — сказал Бобби. «Это его выигрыш».
«Но Тед, он же...»
«Ему они теперь не понадобятся». Лис вздрогнула, словно какой-то из ее синяков сильно задергался. Потом она принялась сгребать деньги в кучу, одновременно сортируя их.
«Я куплю тебе этот велосипед», — сказала она.
Ее пальцы двигались с быстротой опытного тасовальщика трех карт,